Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня военный эксперт, публицист, историк Александр Широкорад. Здравствуйте, Александр Борисович.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о «желтой угрозе», об азиатских тиграх, об острове Даманский, что важно. И все это на фоне того, что произошло на этой неделе. На этой неделе нам рассказали, что Китайская Народная Республика разместила у границ Российской Федерации свои баллистические ракеты. И мы задумались, а стоит ли нам этого опасаться, или Китай для нас угрозы никакой не представляет. Ну, вот ваше мнение как военного эксперта.
Ну, во-первых, Китай для нас в данный момент военные угрозы не представляет. И в обозримом будущем, если ничего не произойдет, каких-то конфликтов, вооруженного столкновения с Китаем не будет. Но эти ракеты Дунфэн-41 представляют определенную угрозу России. Вроде бы противоречия. А где они размещены? Они размещены, в таком анклаве, который огорожен на 70-80% российскими территориями. Кстати, недалеко от Уссури, в нескольких десятках километрах от острова Даманский, где когда-то происходили бои. Самое интересное, что такое ракета Дунфэн-41? Это межконтинентальные баллистические ракеты. Какая их дальность, китайцы не объявляют, но западные эксперты считают, что порядка 12 тысяч километров. Ракеты «Дунфэн» могут использоваться как в шахтном варианте, в шахтном базировании, так и на мобильных автомобильных установках высокой проходимости. Зачем их устанавливать в нескольких десятках километров от российской границы, когда они вокруг совсем окружены российской территорией? Естественно, только не для войны с Россией. Почему? Потому что в случае, во-первых, какой они могли бы разместить эти установки и в Центральном Китае, и оттуда пострелять по Москве, и по Крыму, и по Петербургу. Дальность позволяет, дальность из Центрального Китая может достать даже до Европы. Тут же они предназначены для стрельбы только по Соединенным Штатам. А Россия в случае чего может их накрыть и тактическими баллистическими ракетами, и авиационными ракетами, и авиацией. Время подлетное там где-то 3-5 минут, если от российской границы. Но дело в том, что Америка уже несколько десятилетий вынашивают планы обезоруживающего ядерного, а в некоторых случаях неядерного удара тысячами ракет «Томагавк», самолетами, как стратегическими бомбардировщиками, так и штурмовой авиацией авианосцев, и по пусковым установкам, аэродромам, подводным лодкам, носителям баллистических ракет, как Российской Федерации, так и Китая. Так вот, если американцы когда-либо захотят уничтожить ракеты, расположенные вот как раз недалеко от реки Уссури, им придется или летать крюком, то есть делая несколько сот километров, порядка 500 или более километров.
По территории Китая.
Да, на территории Центрального Китая, где там у них и ППО мощное и так далее. И, естественно, китайцы будут предупреждены об этом. Вот. Или же они могут нанести удар на подводные лодки буквально где-то там за 300-400 километров из Охотского моря.
Но тогда это через территорию России.
Тогда это только через территорию России. Не просто через территорию России, где-то там на Таймыре, а через Дальний Восток, где-то рядом Владивосток, рядом еще несколько мощных авиабаз, где есть и стратегическая авиация, рядом еще Совгавань, порт и военно-морская база. То есть над самым таким районом, где размещено советское, а сейчас уже и российское ядерное оружие. Естественно, что тут российское ПВО может вмешаться, но это вызовет конфликт с Соединенными Штатами.
То есть китайцы изящно так по-азиатски разместили свои ракеты так хорошо, что они находятся как под защитой своих ПВО, так и российских.
Совершенно верно. Вот, причем протестовать Россия не имеет никаких оснований. это не прописано ни в каком договоре, и прецедентов не имело. Не ставьте баллистические ракеты около, рядом с нашей границей. Это, наоборот, баллистические ракеты всегда ставили подальше от границ.
Ну, давайте вспомним все-таки про остров Даманский, когда говорят о том, что на самом деле Китай и Советский Союз никогда толком не воевали, были какие-то локальные вооруженные конфликты, но они тоже появлялись не на ровном месте. Хотя, казалось бы, и Китай строит коммунизм, и Советский Союз строил коммунизм. Идейно близкие страны, но доходило в том числе и до вооруженного противостояния, и до убийств и наших пограничников, и китайских военнослужащих. Как это вообще происходило?
Вы знаете, я покажу здесь, наверное, квасным патриотам, но русские люди, они забывчивы, они доверчивы и благожелательно настроены ко всем своим соседям. Попросту говоря, вот и когда после войны, Великой Отечественной войны, советское правительство говорило, что вот мы теперь дружим, это виноват там царь, виноват какие-то капиталисты, империалисты и так далее, мы теперь дружим с поляками, дружим с китайцами. Люди верили совершенно искренне, что поляки к нам хорошо относятся. И мы относились к полякам, вспомните, как мы Кабачок 12 стульев принимали и все прочее, с китайцами тоже. На самом деле и с поляками, и с китайцами когда-то были довольно-таки неприязненные отношения. Китайцы как комендановцы, так и коммунисты китайские, они пропагандировали идею того, что весь Дальний Восток когда-то был китайским. И, кстати сказать, не только Дальний Восток, но и весь Тибет, Непал, весь Индокитай – это только китайский. Мы просто не знаем, как Китай пытался даже... В 1945 году захватить, причем гоминдановцы, если бы не победа коммунистов, коммунисты шли с севера, а гоминдановцы пытались захватить Индокитай в 1945 году вместо японцев. Вот это спасло, в общем-то, Вьетнам, потому что Советский Союз тогда не мог оказать достаточную помощь. Они уже захватили там часть северного Вьетнама, гоминдановцы, но под ударами Красной Армии Мао Цзэдуна вынуждены были, в общем-то, ретироваться. И у нас никто не знает практически, как в 1900 году русская армия вместе с армиями Японии, Германии, Англии и Франции брала Пекин. А это очень некрасивая история, потому что было боксерское восстание.
Да.
Вот. И причем боксерское восстание не было направлено ни против, они не представляли, ни боксеры не собирались идти ни на Петербург, ни на Париж, ни даже на Токио. Это внутреннее дело Китая. Тем не менее, туда были посланы войска, которые, в общем, безжалостно уничтожали пленных и вообще всех заподозренных, а потом грандиозно ограбили.
Но тогда еще Китай не рассматривался как субъектное государство, в принципе.
Нет, Китай рассматривался, это была Цинская империя. Тогда-то он как раз был единый. То есть, попросту говоря, вот после вот этого разгрома 1900 года Китай ослабел, подняли головы, так называемые, милитаристы, то есть, попросту говоря, генерала-губернатора провинций, и Китай стал, в общем-то, малоуправляемым государством именно уже после 1900 года. Вот. И самое интересное, что вот у нас вот сейчас, если мы поедем в Китай, то могилы советских воинов, павших в боях в 1945 году, китайцы чтят, приносят венки, но могилы тех, кто был, я уж не говорю о тех, кто погиб в 1900 году, даже тех, кто был убит в русско-японскую войну, а война в основном шла на китайской территории, на русской территории, и войны-то не было, они в запустении, они считают, в общем-то, империалистами, бандитами и так далее.
И оккупантами.
Да, оккупантами. Вспомнил, что вот хотя бы через 4 дня после инцидента в Даманском газета «Жубава» написала, что русским царям.
Да.
У нас, правда, в «Правде» тоже позор
провокаторам,
да, а там нет царям, потому что, в общем-то, Россия ассоциировалась как, в общем-то, какое-то империалистическое государство.
У них психологическая травма со времен царизма осталась настолько глубоко, что они «Долой царей» писали еще в 69-м году.
Да, вот, и, конечно, Сталин помог Мао Цзэдуну, без поддержки Советского Союза Гоминдан, наоборот, разгромил бы китайских коммунистов. И какое-то время была дружба, даже с указания Сталина, Советский Союз оказывал помощь в разработке китайского ядерного оружия. В частности, вот в МИФИ, где я учился, правда, я их уже не застал, несколько десятков ядерщиков, китайских студентов, которые потом стали ядерщиками, учились в нашем одном важнейшем, наверное, ядерном вузе, Московском инженерно-физическом институте. Причем пахали они круглосуточно. Если они там в субботу играли в волейбол, то в воскресенье, все воскресенье они работали. Ну и так далее, и так далее. Вот. Причем передавались им и бомбардировщики, и даже первые ракеты типа R1, R2 им были переданы. Причем своевременно были переданы, оперативно. Бомбардировщики типа Ту-16 им передали, Ю-28. И не только бомбардировщики сами по себе, но и технологии на их производство. Наконец, Советский Союз передал китайцам базу в Порт-Артуре. Передавать, в общем-то, особенно, мне кажется, не следовало эту базу, но тем не менее передали. Причем там обучали, база в Порт-Артуре, ее передали в 1954 году, в общем, в 54-м конце, в начале 55-го, она была фактически учебным центром для обучения китайских моряков и армии. То есть там наши обучали китайских моряков, подводные лодки первые появились, первые китайские подводные лодки были, проходили обучение их экипажа китайских.
В Порт-Артуре как раз.
Да, в Порт-Артуре наши лодки и так далее. Но китайцам нужно было просто, как бы сказать, для иметь какой-то психологический эффект, хотя и пропагандистский эффект. Короче говоря, китайское руководство настояло, а Хрущев не возражал, было отдано все. И новейшие береговые орудия, и аэродромы, и самолеты, и даже часть кораблей, все было отдано. То есть Советский Союз очень относился
с доверием.
С доверием.
Китайская народная республика.
Да, пробежала кошка, точнее, между китайским и советским руководством. После 20-го съезда КПСС, когда Хрущев выступил с разоблачением Сталина. Это было не просто к тому, что Сталин и Мао там и у нас пели, и там, но у нас как-то спокойно к этому отнеслись, к разоблачению Сталина, а там, в общем-то, тем более, что они не собирались менять вождя Мао, не собирались такого, как сказать, тоталитарную систему правления менять. Вот. И потом, действительно, китайцы стали чувствовать себя, в общем-то, новыми мандаринами. Не русские, не советские генсеки стали новыми царями, к сожалению, скажем так, а именно китайские руководители стали себя новыми мандаринами. Ведь вспомним, что Китай вообще не имел дипломатических отношений ни с кем. Когда прибывали послы, они рассматривались как данники. Ну, это и в 17 веке было, и в 15 веке, как данники с других земель, которые приносят Богдахану свои дары. Вот это было, ну, китайцы даже чем-то платили, что-то еще, что-то такое. Но было, что Пекин, Китай, это центр вообще вселенной, и мандарин, наследник Бога на земле.
Если обратите внимание на остров Даманский, он был так нужен Китаю, или все-таки остров Даманский, он был нужен как повод для того, чтобы обострить взаимоотношения Китайской Народной Республики и Союза Советских Социалистических Республик?
В 1860 году был проведен договор, по которому территория в районе Уссури проходила по китайскому берегу реки. Повторяю, по китайскому берегу реки Уссури. То есть вся акватория Уссури принадлежала России.
Советскому Союзу тогда?
1860-е.
Хорошо, в Российской империи, да.
Да, Российской империи. Это было никакого, не вызывало трения у китайцев, потому что китайский пароход там отродясь не плавали. И вообще вот Дальний Восток китайцы утверждают, что он был китайским. На каком основании? Туда заходили иногда торговцы и забредали. Но ни крепостей не было, ни администрации не было, ничего не было. А вот когда и китайцы там были, ну, десятками. Повторяю, в основном торговцы. Но как только русские колонизовали, это 60-е годы 19 века, 80-е годы, вот тогда, тут уже, начиная с 70-х годов, хлынул поток китайцев уже на заселенные земли. То есть то же самое, что с Курильским островом. Вначале пришли русские, а потом пришли японцы. И для русских река была нужна река для того, чтобы вот сколько мы натерпелись, поскольку Амур был неудачно поделен, когда туда вышли японцы, и в 30-х годах было очень много стычек на Амуре.
Уже в 1930-х?
Да, в 1930 году, естественно, когда там японцы не могло быть сто лет до этого, но то же самое всем было удобно. Остров Даманский никакой стратегической ценности. Единственная стратегическая ценность – это свободное движение парохода по Уссури. Тем более, что китайский пароход, повторяю, там не был в 60-х годах. А российское пароходство, советское пароходство было еще там с дореволюционных времен. Вот. Единственный стратегический смысл – это только свободное судоходство. Теперь, что же касается военного значения, ровно никакого. Хозяйственного значения только никакого.
Почему? Меньше квадратного километра. Так,
меньше даже 0,8 квадратного километра. Там где-то 700 в ширину, в отдельных местах там 1200-1300 метров в длину.
И во время паводков все это скрывается под водой.
Во время паводков его часто заливало весь. Никакой нужды не было. Но важен был принцип. Принцип важен был обоим сторонам. И китайцам, и Советскому Союзу, потому что претензии китайцев были по всему периметру
границ.
И были претензии в Средней Азии, в частности, Казахстану, были претензии к Непалу, были претензии к Индии, были претензии к Индокитаю. Ну, потом мы увидим, что как раз была война с Индией, была война уже позже. В середине 70-х годов с Китаем. Первая социалистическая война. У нас остряки шутили по этому поводу. Первая социалистическая война по аналогии с первой империалистической. Потому что тут воевали впервые два социалистических государства. Социалистический Вьетнам, социалистический Китай. Вот. А еще раньше, когда был конфликт в начале 60-х годов с Индией, у нас тоже шутили, что почему конфликт Индии-Китай не кончается победы ни одной, ни другой страны. Ответ. Армянское радио спрашивает. Армянское отвечает. Советское оружие непобедимо. Обе страны сражались в основном с советским оружием.
Поэтому здесь все было хорошо. 1969 год. К этому году подходим в отношениях Китая и Советского Союза не в самых лучших отношениях. Да? Здесь Даманский становится поводом для чего?
Ну, тут еще...
Нужен был этот конфликт Китаю?
Нужен. Причин было много. Во-первых, мобилизовать народ, объяснить, почему много трудностей, объяснить, почему какие-то неудачи в экономике, агрессия извне. Ну, это всегда у всех диктаторов везде всегда было. Агрессия извне – это всегда лучший повод. Ну, сейчас Порошенко, например. Классический пример. Объясняет все агрессией. Итак, это раз. Во-вторых, китайцы хотели как-то навести мосты с Америкой. Позже, как мы помним, туда Никсон приезжал, но это все будет позже. И, наконец, китайцы были очень озабочены тем, чтобы Советский Союз не утвердился в Индокитае, во Вьетнаме. Он помогал вьетнамским товарищам бороться. И вьетнамцы брали, как бы сказать, были тем телятком, который сосал двух маток. А китайцы хотели доминировать. Они же еще, начиная там с... В течение тысячелетий они пытались захватить Вьетнам, там долгая история, считали это своей территорией. И вдруг там русские. Но американцев они всерьез не воспринимали, они прекрасно понимали, что американцы рано или поздно уйдут, и были правы. И вот начались еще даже в конце 68-го года вторжения китайцев и хунвэйбинов, так называемые вот эти организации.
Птенцы культурной революции, да?
Да. Они вторгались на советскую территорию с плакатами. Иногда, пардон, вели себя неприлично, показывали голые задницы пограничникам. Были драки, причем на реке и на лодках пытались форсировать Уссури. Вот.
Просто уточнить, они именно на остров Даманский высаживались? Или они вообще пересекали Уссури и оказывались
они
уже на советской территории?
По всему Уссури была пограничной рекой. То есть по всей территории Уссури они пересекали реку летом на лодках, а зимой
по льду.
И вот как раз они решили, что по льду настал момент. А тут надо сказать еще, что советское правительство Ну, на Западе их называли геронтократы. Это действительно очень пожилые, старые люди, которые были там 60-70 лет. Великую Отечественную они встретили в 30-летнем и более старшем возрасте. И они считали, что следующая война, то есть они понимали, что она может быть использована ядерное оружие, но они считали, что может быть две войны. Или война по образцу Великой Отечественной, что огромные танковые сражения, как Курская дуга, огромные армии будут воевать. Или что будет термоядерная война, то есть обмен межконтинентальными ракетами, стратегические бомбардировки друг друга, или считали, что будет и то, то есть одновременно.
То есть готовились к масштабному противостоянию?
Совершенно верно, к масштабному. О локальных войнах у нас не думали. Тактическое ядерное оружие почти не развивали, развивать начали после прихода Брежнева, и то слабо. Хотя вот тот же Сахаров, вообще чуть ли не до смерти, высмеивал, он любитель царь-бомбы, он высмеивал тактическое ядерное оружие. Он до самой смерти Сахаров не понял значения тактического ядерного оружия. Ну, все его. Причем никто его не заставлял, он же в ссылке в Горьком поносил тактическое ядерное оружие. Вот образчик. То есть он стал антисоветским элементом, но советское мышление у Сахарова осталось. В этом плане. Вот. И советская правительство не было готово к локальной войне. И пока был отдан приказ оттеснять, не используя оружие, оттеснять их унвейбинов и китайские пограничников, и вместе с пограничниками проникали и китайские военнослужащие, уже армейские. Начались драки пограничников с китайцами, шли в ход приклады.
То есть
специальные палки.
Они не применяли оружие, в смысле огнестрельное.
Да, огнестрельное оружие, да.
Рубились по полной. Да.
Ну, насколько применяли там штыки и сабли, это тоже, мне, по крайней мере, неизвестно, что применяли штыки. А вот применяли даже рогатины. Я видел целую фотографию подразделения советских пограничников с рогатинами, самыми настоящими рогатинами, которые, причем не рогатин не с ножом, а вот как вилы там.
Для того, чтобы оттеснять буквально противника.
Да, буквально оттеснять. Самый на острове Даманский был инцидент 4 марта 1969 года, когда вот эти были драки. Даже дошло до стрельбы, но основной конфликт был 15 марта. Наши пограничники прошлись по острову Даманский, не заметили, что с той стороны, от китайцев до острова Даманский, было около 300 метров от китайской стороны.
Да.
А тут было около 500 метров. И, в общем, там ни заставы никакой не было, ничего. Просто дозор пограничник прошел, а там где-то порядка, там где-то 400 китайцев проникло на остров Даманский. И вот когда потом туда были направлены, причем тут вот есть в литературе, встречаются сведения о том, что советское правительство знало о предстоящем конфликте. Ну, действительно, у нас все-таки и разведка работала, и, говорят, Линь Бяо, китайский маршал, который позже пытался перелететь в СССР, сообщали в Москву данные о возможной провокации. Тем не менее, ничего не было готово. Более крупный дозор, на всякий случай, видимо, кто-то что-то заподозрил, и на всякий случай было отправлено два автомобиля типа ГАЗ и БТР-60. Короче говоря, в одной группе было убито 7 человек, в другой 11. Китайцы внезапно открыли огонь по приближающимся.
То есть они к тому моменту уже окопались и...
Да, они окопались, почему это все было зимой, снегу. Китайцы были очень хорошо замаскированы. Дальше произошло непонятное. Советское командование буквально заметалось. Поначалу решили уйти, был приказ очистить Даманский. Не ходить туда. Потом был приказ идти на Даманский. Причем пограничники, непонятно, почему пограничники имели танки. Ну, короче говоря, пошел туда три танка, Т-62 пограничников в главе с полковником Леоновым. Танк Леонова был подбит. Он сам пытался вылезти из танка и погиб. То есть вторая вот эта атака была отбита. Китайцы остались. И тут кто-то отдал приказ подогнать стрелковую дивизию и открыть огонь из штатными средствами дивизии. В составе дивизии был артиллерийский полк и был дивизион на самых новейших систем «Град».
Я напомню, с нами сегодня военный эксперт, публицист, историк Александр Широкорад. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня военный эксперт, публицист, историк Александр Широкорад. Вспоминаем события на Даманском острове в марте 1969 года. Обращаю внимание на ваши же слова, Александр Борисович. Вы говорите о том, что неизвестно, кто отдал приказ по поводу применения артиллерии и установок «Град». Прошло 48 лет.
И до сих пор неизвестно.
До сих пор нет. Как вообще принимались решения?
Вот я вам сейчас расскажу. Неизвестно, во-первых, как применялись. Правда, официально Москва приказала придвинуть к острову Даманский 135-ю мотострелковую дивизию.
А, приказ придвинуть дивизию придвинуть все-таки был дивизию из Москвы. Был.
Вот, раз. Во-вторых, дивизия была не просто обычная. Она имела отличные самоходки в артиллерийском полку и имела дивизион. Дивизион — это 36 пусковых установок «Град».
Угу.
Вот. А каждая установка «Град» имеет 40 стволов. Представляете, какая мощь? Это было самое новое и секретное оружие. О «Граде» никто никогда не говорил у нас. И не, по крайней мере, не, в печати вообще не употреблялось слово «Град». И на экспорт она не шла. Вот. Правда, была в советской группе войск Германии. Теперь что, одновременно ударила и обычная ствольная артиллерия из артиллерийского полка, и вот эти установки «Град». Огонь велся, по некоторым данным, 10 минут, по другим немножко дольше.
Главное, то есть накрыли...
краткосрочный налет. Причем накрыли не только сам Даманский, но и накрыли все пункты снабжения, резервы китайцев на глубину 20 километров. 20 километров тогда был предельная дальность стрельбы «Града». Вот, то есть все было накрыто. Китайцам неоткуда было ждать ни помощи уже, все было уничтожено. «Град» действительно очень эффективное оружие, сейчас он на вооружении около 60 стран мира. И вот интересный другой нюанс, который до сих пор неизвестен. Стреляли только осколочно-фугасными или кассетными. Кассеты тогда были.
И кассеты тогда еще не запрещали, насколько я помню.
Да, и не запрещали, но... Официально нигде о кассетах не говорится. Примерно через 3 месяца, где-то в августе, если не ошибаюсь, 1969 года, я тогда был еще школьником, к отцу приехал его однокашник из Дальнего Востока. Однокашник — генерал-лейтенант.
Uh-huh.
Вот. Ну, не буду называть. Он меня особенно подвыпил. Ну, я еще прикинулся дурачком. Он начал рассказывать про «Град», надеюсь, что я не пойму, и про кассеты. То есть он утверждал, что стреляли кассетными.
Тогда, по Даманскому?
Да, да, стреляли по Даманскому кассетными. Никаких данных официальных о стрельбе кассетными боеприпасами я не видел, не слышал. Но нигде не слышал опровержений. То есть опровержений нигде не было. То есть чем стрелял «Град», до сих пор повис в воздухе.
Давайте разберемся в некоторых моментах. Не очень понятно, например, если... За остров Даманский велась на протяжении там, нескольких месяцев, а то и нескольких лет такая скрытая борьба с участием там, не оружия огнестрельного, но драки были. Почему там не оборудовали опорные пункты? Почему не подготовились к обороне острова, если знали, что по этому поводу есть претензии?
Ну, дело в другом, что тут, во-первых, огромные деньги нужны были на... Ну, не огромные, а довольно большие. Самое главное, что это остров покрыт снегом. Никому не нужный остров. А в паводок все эти доты бы затопило, попросту говоря, раз. Другой вопрос, что почему остров не минировали, вот это действительно очень большой вопрос. Почему не потому, что вот я сейчас, в 21 веке, говорю, вот надо было бы задним числом. Дело в том, что Франция, например, еще даже с 58 года по 60-й, и далее даже по 62-й, минировала всю границу с Тунисом во время войны в Алжире. и успешно минировала. Таких случаев было масса. Американцы как раз во время войны в Вьетнаме минировали подступы к своим базам, ко всем противопехотным минам. Мало того, они использовали противовоздушное минирование, то есть минировали
самолетов, сбрасывали эти бабочки
свои. И вертолетов, да. Они сбрасывали вот эти мины, и очень удачно. Нас, кстати, содрали и передрали мгновенно. Вот. Почему не было сделано? Наконец, ах, мы не такие. Во-первых, минное оружие тогда никто не собирался запрещать. Дело в том, что у нас, например, на границах ГДР, ФРГ, уже к тому времени, даже в 60-х годах, стояли минные поля. И никто этого не скрывал. Точнее, тогда скрывались, а сейчас все знают, почему можно было на западной границе ставить мины, а почему не поставить на восточной. Тогда бы никаких эпизодов не было. Пришли бы хунвейбинов, подорвалась бы пара хунвейбинов, это там зима, там ничего не поймешь, даже это сняли, это все равно наши бы сказали, что это инсценировка и так далее, и так далее. Ведь, в принципе, там не было ни одного, прошу прощения, ни одного иностранного корреспондента, не было ни тогда, ни сейчас. Даже сейчас, в 21 веке, китайцы не пускают никого в район острова Даманский. Иностранцев. Ни одного иностранца. Почему это не было сделано, непонятно.
У вас есть ответ на этот вопрос? Может быть, тоже хотели этого конфликта?
Только один. В общем, косность мышления нашей партийной элиты. К сожалению, именно так. Потому что вот эта наша элита, к сожалению, не самообучаемые. А, кстати, офицеры как? Офицеры боятся элиту гораздо больше, чем противника. Простите, пожалуйста, таким же способом проспали Пальмиру сейчас. Что произошло с Пальмирой? Сдали же игиловцам. Как сдали? Подъехали игиловцы. Причем знали, что они будут захватывать. Это им было выгодно, чтобы ослабить давление на Алеппо. Подъехали на своих джипах, Тойотах и так далее, и так далее. Подъехали, ворвались. Саддатовское воинство разбежалось. Но почему нельзя было минировать подступы к Пальмире? Почему нельзя было? Они подорвались бы, эти джипы. Пока, если бы начали разминировать, так ушли бы часы, а то и дни. У нас все время говорят, ах, вон ИГИЛ, везде все минируют. Все время показывают. Да. Почему не минируют ни российские войска, ни войска сирийского правительства? Если бы они минировали подступы к своим городам, они бы давно выиграли войну. Выигрыш, ключ к выигрышу сирийской войны – это мины. Наземное минирование, минирование с помощью систем залпового огня, минирование с помощью вертолета и самолета. Все.
Давайте вернемся в 69-й год. Просто на острове Даманский, это, насколько понимаю, все же не закончилось. Потому что позже, уже в августе 69-го, был пограничный конфликт у озера Жолонашколь. Это вот
да.
В Казахстане.
Это в Казахстане было. Причем самое интересное, на Даманском тоже не закончилось. На Даманском шли перестрелки. На Даманске все время начали, было указание больше пограничников на Даманский не посылать. Указание из Москвы. И туда не посылали, но когда там появлялись китайцы, они вели минометный огонь, и пулеметный огонь вели, и огонь снайперов. Даже боялись стрелять из минометов. Почему? Непонятно. То есть, в общем, какое-то вялое сопротивление. И так было до октября 1989 года. Потом умер Хо Ши Мин. На его похороны...
69-го.
69-м, да. То есть это где-то через полгода примерно. Туда ездил Косыгин, на обратном пути он залетел в Пекин. Ну, естественно, переговоры велись, и обе стороны велись. Ну, и решили, договорились не о передаче, повторяю, Даманского, а только о том, что о прекращении стрельбы. То есть решили, каждый остается на своих позициях. Китайцы занимали Даманский, там они и остались. Остров был отдан осенью 69-го года. Ну, а де юре уже в 91-м году российская сторона согласилась на том, что граница пойдет по фарватеру Уссури, и несколько десятков островов ушло в Китай, включая Даманский. Какие еще были потери, даже чисто технические? Китайцы захватили наш секретный тогда тоже танк. Вот я учился...
Т-62?
Да, Т-62. Учился даже позже, в 70-м году нам давали только секретный танк Т-54. МИФИ учился вот, на военной подготовке. Вот. Они им удалось захватить как? Это как раз танк, где был, который вел полковник Леонов. Позже ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Дело, что его пытались разбить минометами. Это странно почему-то. Почему нельзя было использовать турсы?
Угу.
Вот. Зачем турсов было навалом, и малютки там,
В общем, было чем взорвать.
Чем было уничтожить? Почему-то не уничтожили. Потом он провалился под лед. Или там воду затонуло, ну, видимо, недалеко. И как-то тайно ночью китайцы его вытащили. И сейчас этот несчастный Т-62 стоит в музее в Пекине, в военном музее. А положительный для нас факт тот, что град был рассекречен. И град уже в 71-м году... треть произведенных градов пошла на экспорт. И где-то было порядка там, 800 градов произведено. Градов имеется в виду установку БМ-21.
Угу.
Так вот, порядка там 150 этих установок уже пошло на экспорт.
То есть
град пошел...
Продемонстрировали эффективность.
Да, град — это второй Калашников, второй автомат Калашников. На граде другое дело, что наши не запатентовались, мы запатентовали град, это были бы миллиарды долларов. Мы не запатентовали, и очень многие стали делать реплики. Ну и так, Советский Союз получил огромные деньги, другое дело, что он где-то когда-то давал, это крещение... Крещение Града. Крещение Града произошло на острове Дамаске. Интересно другое. Наши, опять же, военные не сделали должного вывода. Началось укрепление границы с Китаем. Долговременные фортификационные установки. Ставили башни со старых, ну, и не только ИС-3, но и ИС-4, и так далее. СТ-10 и других тяжелых танков стали создавать какие-то бетонные доты с этими танками и так далее. То есть стягивать войска, строить аэродромы. Даманский нам обошелся вот за счет вот этого военного строительства на Дальнем Востоке, совершенно ненужного, обошелся очень дорого, это миллиарды рублей пошли. Вместо того, чтобы у нас, видимо, мне вот до сих пор непонятно почему-то, возобладала сразу после Даманского разумная точка зрения. Сразу же после Даманского началось проектирование систем спецзарядов, то есть ядерного оружия, для полкового звена. Для,
то есть тактическое ядерное оружие.
Да, тактическое ядерное оружие, но, повторю, полковое. Потому что тактическое ядерное оружие — это самолеты, истребители, бомбардировщик, 40-тонный тащит, это тоже... тоже тактическое ядерное оружие. А тут танк на базе Т-62. Был создан танк, потом там изменили базу, более современно сделали под Т-72. Но поначалу делали под Т-62 танк со специальной башней, специальной пусковой установкой, и получил название «Таран». Это для танковых полков. Для мотострелковых полков на базе БМП-60, ну, чтобы она такая же была, чем... типовая. Сделали нечто типа безоткатной пушки, сделали тоже установку «Шиповник». Они были, их работы шли порядка 3 лет, а потом по совершенно непонятным причинам были прекращены. То есть опять возобладали вот эти вот геронтократы, которые считали, что война должна быть тотальная и так далее. Потому что вот еще в начале 50-х годов, когда у Советского Союза было колоссальное превосходство военной техники по сравнению с НАТО, американцы уже в 50-й, 51-й, 53-й год выдумали стратегию ограниченной ядерной войны, локальной, то есть ограничен тем калибром боеприпасов до 10 килотонн и районом применения. То есть они считали, что в Центральной Европе можно вести...
Небольшую ядерную войну,
в которой будет взорвано несколько тысяч боеприпасов, и ими компенсировать превосходство Советского Союза в танках и мотострелковых дивизиях. И
да.
Именно вот Советский Союз проигнорировал вот эти вот планы американцев. если бы вовремя было создано, там, простите, если бы я уверен, даже, уверен, что не только мины, но даже несколько таранов и шиповников были бы на границе. Ну, не несколько десятков, сот. Китайцы вели бы себя куда осторожнее. Но самое интересное, что апогей конфликта был не даманский. Апогей начался во время Первой социалистической войны, когда китайцы вторглись на вьетнамскую территорию, и началась война. Правда, на Дальнем Востоке все было тихо, то есть стрельбы не было. Но наши корабли в Восточно-Китайском море неоднократно, они же ходили в Вьетнам, доставляли там оружие, и просто дежурили там соединения... И на базе в Камрань. Но база Камрань тогда не была передана. Как раз вьетнамцы поначалу не хотели передавать Советскому Союзу, а китайцы их напугали, и они сами попросили, что берите Камрань. Угу. Вот. Так вот, китайские самолеты, особенно южнее острова Хайнань, периодически пикировали на самолеты и особенно пугали разведывательные суда. Там, ну, буквально чуть ли не на 20 метров над ними, как американцы даже похлеще пикировали. Вот, правда, опять же, до стрельбы не дошло, но наши корабли были в полном состоянии полной боеготовности и вплоть до применения спецзарядов по Китаю. Это, повторяю, вот тогда было все на грани, когда...
Это какие годы?
Это был уже где-то 76-й год, вот если не ошибаюсь.
Я как раз вспомнил о том, что когда мой отец проходил службу в рядах вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик, как раз вторая половина 70-х годов, они тогда интенсивно готовились к возможному вооруженному противостоянию с Китайской Народной Республикой. И тогда они смотрели учебные фильмы о том, как противостоять противнику.
Да.
И, то есть тогда тоже чуть-чуть не дошло до войны.
Дальше отношения стали постепенно улучшаться после вот этого противостояния, когда Китай оказался зажат. От американцев он особенно много ничего не получил. А Китай оказался зажат между Вьетнамом, который окончательно стал, порвал все отношения с Китаем и вошел в тесный альянс с Советским Союзом и мощной советской группировки на севере. И вот это произвело, вот это вот тиски произвели определенные впечатление на руководство Поднебесных. Тем более, что там стали происходить кадровые изменения, и новое поколение политиков Дэн Цзяопин в первую очередь, они решили улучшить отношения с Советским Союзом. Ну, а позже с Российской Федерацией. Опасаться, вот сейчас я считаю, опасаться какого-то конфликта с Китаем пока оснований нет. Хуже другое. Это этническая агрессия Китая, потому что сейчас в районе Амура, при амурских областях, число китайцев где-то уже чуть ли не близко к числу российских граждан. Да, они получают паспорта или просто так нелегально живут. С одной стороны, конечно, сотрудничество экономическое Китая с Россией приносит дивиденды обоим странам, очень большие дивиденды. И прерывать его ни в коем случае не нужно, никаких там стен не надо ставить. Но у нас, к сожалению, мы не учитываем западный опыт, то, что происходит сейчас в Западной Европе. Нужно как-то усложнить получение гражданства чуждыми народами России. Понимаете, ладно, если человек там не обязательно русский, пусть татарин, казанский, да, то есть, чтобы не было.
Сейчас для этого есть термин такой «ползучая экспансия». Но давайте я напомню нашим слушателям, остается буквально 5 минут, что с нами военный эксперт, публицист, историк Александр Широкорад. Мы вспоминаем конфликт на острове Даманский, 1969 год. Ну и сейчас уже будем принимать ваши телефонные звонки, я буду зачитывать ваши вопросы. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-894-8. И работает наш телеграм, говорит Москобот, все это латиницей в одно слово. Находите, присоединяйтесь и пишите. 627-й. В 1969 году под Семипалатинск в кедах Цзаофани шли, а на Даманский шли вооруженные полки годом раньше и были уничтожены артиллерией. До этого на Даманском какое-то вот серьезное противостояние было или нет?
До этого на Даманском переходили какие-то группы хунвейбинов, переходили китайские крестьяне, а у них были там вблизи советской границы были созданы нечто типа военного поселения Рактеева. То есть там были как бы ветераны армии, поселенные своими женами, люди, которые имели какие-то связи еще в начале 60-х годов с Россией, с Советским Союзом, то есть имели родственников или как-то ездили, они были выселены из 300-километровой зоны пограничной, и там была особая зона. И вот эти вот, как бы сказать, военные поселенцы вместе с хунвейбинами, вместе с пограничным китайским неоднократно пересекали. Но, насколько мне известно, до 4 марта, до начала 69-го года, никакой стрельбы там не было, кроме драк. Драки были постоянно в 68-м году.
Весной 67-го года группа хунвейбинов организовала беспорядки в Москве на Красной площади. Было такое? Это Анатолий из Люберец спрашивает.
Какие-то были хулиганские выходки. Но они были небольшие, потому что у нас уже к тому времени китайских студентов было мало. Какие-то китайские студенты могли. Это была чисто такая мелкая, повторяю, мелкая хулиганство. Если на Даманском и вообще и в районе там границы с Казахстаном, в районе на Уссури были настоящие драки с мордобоем и даже, как китайцы утверждают, с трупами. То есть где-то кого-то из китайцев, попросту говоря, замочили, как говорят в народе. Но никакой стрельбы мне неизвестно, что была какая-то до 69-го года стрельба.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А разве не командующий Дальневосточного округа, военного округа, отдал приказ Лосик? Это тесть будущего разрушителя, помощника разрушителя России, это Язова.
По поводу применения артиллерии.
По поводу применения артиллерии до сих пор нет.
То есть приказа никто не видел?
Приказа не видел. Лосик там был, но сконсультировался он с Москвой или не консультировался, неизвестно. Вообще, с точки зрения здравого смысла, наверное, все-таки он консультировался с Москвой, а не взял такую инициативу на себя. Потому что наши генералы боялись своего начальства гораздо больше, чем противника.
А приказ был четкий, в стрельбу, да, на провокации не отвечать, стрельбу не открывать.
Да, тем более, что стрельба велась не только по Даманскому, но и на глубину 20 километров вглубь китайской территории, то есть по тыловым объектам.
7373948. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей. А как вы характеризуете такую вот позицию, то, что непосредственно после Даманского провокации продолжались, и из года в год было до сотен провокаций, учитывая то, что из 300 островов в данном районе было освоено китайцами в противовес российской, так сказать, аргументации против более 130 островов. В том числе были распаханы десятки гектаров на границе, где не предусматривалась сельскохозяйственная деятельность Китая. И как вы оцениваете фактор влияния сейчас нынешнего Китая, в котором более 20 тысяч дамб и водохранилищ, которые специально подтапливают дальневосточные земли, дабы изменить русло рек и выжать оттуда местное население россиян? Спасибо большое.
Ну, вы знаете, в чем дело. Китайцы, тут очень трудно разделить, когда китайские какие-то бизнесмены это делают, или все это делается умышленно. Почему? Потому что китайцы не щадят и свое население. Все смотрят телевизор и видят, какой смог стоит над Пекином. Вот, так что не исключено, они просто варварски относятся к собственной территории. Ну и заодно достается и соседям. Вот несколько раз они там сбрасывали в Амур всякую гадость. Можно это, попросту говоря, пренебрежение к экологии.
Игорь Добро интересуется, а сколько погибло-то в итоге этого конфликта?
На Даманском было убито 44 человека. Вот сколько у китайцев до сих пор неизвестно. Они сейчас устроили на Даманском целый там пантеон, но там где-то у них чуть ли не 90, они говорят о 90 убитых. На самом деле число убитых было сотни. Тем более,
никто не знает.
Да, тем более ведь стреляли вглубь. Но вы представляете, сколько, посчитайте, там 36 на 40, сколько стволов дал залп, а только град.
Я уж не говорю, который работает по площадям.
Да.
7373948, слушаем вас. Нет, не успеем, вы знаете, у нас время нашей программы подошло к концу. С нами был военный эксперт, публицист, историк Александр Широкорат. Мы вспоминали сегодня о событиях на острове Даманский, о нашем противостоянии с Китайской Народной Республикой. Спасибо большое, Александр Борисович, придите еще.
Хроники. 20 век.